Свежее утро на радио «Спутник».
Еще раз всех приветствую. Обсудим главные новости к этому часу в студии Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, привет еще раз.
Привет.
Начнем с новостей от МЧС. Глава МЧС предложил создать в каждом регионе постоянно действующего оперштаба по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что создание региональных оперштабов поможет обеспечить единство в управлении во время чрезвычайных ситуаций. Руководителями будут начальники территориальных органов МЧС России. Я вот только, ты знаешь, запуталась, не поняла, чем они тогда отличаться будут от органов МЧС России.
А я как раз и хотела сказать, да. Что такое МЧС России? МЧС России – это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Почему нужно придумывать какую-то новую структуру в регионах, учитывая, что в каждом регионе есть подразделение МЧС России,
и тем более, ты знаешь,
которое будет заниматься тем, чем и должно заниматься МЧС России?
Оперштаб. И чрезвычайная ситуация. Эти два слова говорят о том, что ситуация действительно, она какая-то временная.
Почему?
Ну, потому что оперштаб, оперштаб это временно.
Да, конечно.
Чрезвычайная ситуация это временная. А вот начальники территориальных органов МЧС это постоянное. Ну, значит, и оперштаб, если он будет постоянным, значит, оно как бы должно совпадать. Ну, вот слушай дальше, что еще добавил глава МЧС. Он говорит, что еще ведомство проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Это может ускорить ее получение, потому что ведомство не всегда получает полную информацию о том, что произошло, но вот эта недооценка и переоценка влечет значительные издержки.
Мне тоже не очень понятно, как, а кто тогда, кроме сотрудников МЧС,
дело в том, что региональные власти тоже занимаются оценкой вот этого ущерба.
Угу.
И уже тогда
им не хватает каких-то данных друг у друга.
Да,
а пообщаться между собой они,
возможно,
не могут.
Это координация каких-то усилий. Ну, может быть, она должна действительно проводиться более оперативно. Ты же знаешь, что как раз за последние несколько недель мы сколько разбирали чрезвычайных ситуаций в различных регионах страны.
Нет, я это все прекрасно понимаю. У нас действительно тут наводнение и так далее. Я просто переживаю,
пожары,
что это больше на какую-то бюрократию похоже, а до реальных решений проблем это не дойдет. Вот что меня смущает в этой новости, на самом деле, больше
всего.
Ты так
считаешь?
Да, я так считаю, да.
А вот есть еще более
экспертное мнение.
Не более экспертное, а вот руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев считает, и у него еще более отличное мнение от руководства МЧС.
Дело не в том, чтобы создавать штабы, не создавать штабы. Да, единый орган управления нужен, прежде всего. Давайте вернем старый добрый советский Господнадзор с его функциями. Во-вторых, избавимся от этих так называемых плановых проверок, когда коммерсанты будут за 3 месяца предупреждены, что к ним придется проверка, и они будут наводить парафет. Дать больше полномочий государственным пожарным инспекторам для контроля мест с массовым пребыванием людей. Если какое-то здание или комплекс зданий вводится в эксплуатацию, инспектор должен присутствовать, начиная от монтажа, заканчивая пусковой системой, и нести при этом ответственность вплоть до уголовной, так же, как и собственник этого строения. Но никак не переваливать вину на арендаторов.
Речь идет о тех ситуациях и авариях, которые происходят в местах скопления людей. Вот о чем говорил как раз Сергей Победоносцев. А инициативы, о которых говорил глава МЧС, они были сегодня озвучены на совещании и пресс-конференции по устранению паводков на Дальнем Востоке, там, где было подтоплено более 1500 жилых домов, 5 человек осталось без крова, еще 3500 приусадебных и дачных участков. Размыто более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и столько же объектов социальной инфраструктуры. Высокое половодье отмечается сейчас во всех регионах Дальнего Востока и признается чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Слушай, вот все равно, сколько бы вот ни читали мы там цитаты, в том числе главы МЧС, вот разбираемся, но мне кажется, что это же все и так должно работать. Это вот, ну, вот именно так, как мы себе это представляем. Либо я совсем не понимаю структуру МЧС, вот честно.
кроме МЧС, существует же, вот, как я сказала, есть региональные власти, да?
Нет, это я все понимаю, но я думаю, почему об этом задумались
органы,
только сейчас.
Есть другие органы и ведомства, которые
поможет.
Отвечают за те же дороги, за тот же лес, за те же здания, за те же объекты инфраструктуры. У каждого своя доля ответственности, кому-то принадлежит эти объекты, которые я перечислила. И поэтому они в тот момент, когда происходит какая-то вот такая аварийная ситуация, они должны слаженно действовать вместе, невзирая на то, кому они в чьем они ведении.
Ну, в общем, какой я хочу здесь сделать, по крайней мере, для себя вывод. Пусть создается какое угодно количество подразделений, оперштабов. Главное, чтобы они между собой взаимодействовали и был какой-то реальный результат от их существования. Поговорим о щедрых предвыборных обещаниях. Мне кажется, их становится все больше и больше. И тоже мы ждем...
Все нехорошие,
мы тоже ждем того, что помимо обещаний будут реальные действия. В общем, фракция «Единая Россия» предложила компенсировать траты россиян на газификацию.
Уточняется, что речь идет о тех, кто проводил эти работы за свой счет уже после того, как президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию дал поручение запустить программу бесплатного подведения газа до участка. Но тогда еще закон не был принят. Закон был принят только 11 июня. И в это время, да, действительно существуют какие-то люди, которые...
То есть в промежутке с 21 апреля по 11 июня, получается,
да,
текущего года.
Да, кто-то проводил проведение газопровода до границ земельных участков. Вот не в дом, а до границ. И вот как раз вот для этих людей вот есть такая инициатива. В правительстве поддержали инициативу эту партии, ну, то есть было заявлено, видимо, люди, может, не услышали или не знали, какой порядок вот этого, и компенсировать таким людям как раз их затраты. Да.
Угу.
Еще в этот же день вице-премьер России Александр Новак сообщил, что заявки на бесплатное подключение домовладения газу в рамках льготных условий подали почти 100 тысяч россиян. Давай послушаем сначала комментарий заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрия Рыкова.
Во всем этом деле, конечно, очень много неопределенности, потому что, смотрите, если мы подводим, например, газ к дому, а в дом кто будет это проводить? Если будут проводить сами жители, то ничто не мешает поднять цены на этот участок. А то, чтобы туда проводила компания какая-то, «Газпром», например, да, это слишком, как говорится, накладно. Этот вопрос, мне кажется, как говорится, остается с этой точки зрения. То, что предлагает «Единая Россия», это, конечно, достаточно справедливо, но это большой погоды не сделает.
Дело в том, что вот несмотря на то, что прошло уже время и с федерального послания, и, допустим, с принятия этого закона, но вот если, допустим, зайти на сайт того же «Мособлгаза», то в проведение газа границам какого-то там дачного участка или дома в Подмосковье, все те же 70 тысяч рублей, это минимально. Ну, это только к границам, это уже не говоря в дом. Я вот так и не поняла.
А как рассчитать, вот еще ведь вопрос, как эти траты будут рассчитываться? Потому что, ну, в любом случае они меняются в зависимости от всего, в зависимости от того, о какой территории мы сейчас говорим, в зависимости от того, сколько километров этой проводки было необходимо. Ну, то есть вот траты граждан,
нет, там,
они ведь разные.
Дело в том, что по закону до границ населенного пункта проводит «Газпром», это так и раньше было, по самому населенному пункту проводят либо местные органы власти, либо за счет людей. Сейчас добавили, что до границ участка проводится за счет льготно, там, за счет «Газпрома». Но, как мы видим, если вот, как говорю, ты зайдешь на сайт «Мособлгаза», то они говорят, что да, мы бесплатно проводим, но до газораспределительной станции, а дальше до границ участка от 70 тысяч рублей, а дальше, ну, там, насчитывается сколько можно. Ну, и еще на участке ты тоже потратишь не менее, там, 300-400 тысяч рублей подведения в дом этого газа.
А компенсация сколько составит? Вот 100%, интересно.
Компенсация
была.
Какая?
Вот,
которую предлагают?
Которую предлагают.
Наверняка нисколько.
Ну, потому что мы же говорим об инициативе компенсации трат. Значит, она должна сколько-то составлять.
В любом случае, подведение из улицы в дом ты должна оплатить сама. Тут никакие программы, ничего тут не действуют, никакие указы, никакие льготы не действуют. А то, что от газораспределительной станции до границы участка, тут же я тоже говорю, в принципе, должно быть бесплатно. Но вот за это, видишь, берут деньги. Ну, так что я думаю,
инициатива что... есть. Обещания есть.
Выборы еще
далеко. Вопросы есть. Выборы тоже есть.
Ну, мы послушаем еще, что другие партии предложат. Может, они еще более выгодные условия
предложат. Главное, чтобы еще были сроки реализации вот этих всех обещаний и инициатив. Средства массовой информации сообщают о том, что возбудили уголовное дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ущерб оценивают в 1 400 000 рублей.
Об этом рассказали два источника издания РБК в правоохранительных органах. Что стало известно? Стало известно, что еще в октябре 2012 года Центр подготовки космонавтов заключил договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса тренажерно-испытательной базы. Но,
договор со спецстройсервисом.
Со спецстройсервисом. Там просто еще много других компаний фигурируют, которые, видимо, друг другу передавали. Но по версии следствия, заказчик, ну, Центр подготовки космонавтов, все это оплатил, но работы так и не были выполнены. Также вот одновременно с этим рассказывается о том, что в мае этого года прошла еще одна проверка в отношении предприятия ракетно-космической промышленности НПО имени Лавочкина. И тут хищение, по версии следователей, было гораздо больше, около 300 миллионов рублей. Это была... Также был договор на какие-то работы, где были завышены цены. И вот речь идет об этой сумме в качестве хищения или завышенной цены по этому договору. Что же сообщает в свою очередь, Роскосмос? Оно подготовило ответ, что действительно проводились плановые проверки хозяйственной деятельности в Центре подготовки космонавтов и НПО имени Лавочкина по решению руководства самой госкорпорации. И вот результаты этих проверок были направлены в прокуратуру. Видимо, как раз вот эти уголовные дела связаны этими с проверками, но достоверно точно это неизвестно, что именно те это проверки или не те. Комментирует председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
История, значит, не настолько ясна. Сумма 1 миллион для размахов, даже Центр подготовки космонавтов, входит в такую погрешность арифметическую. Ну, может быть, где-то какая-то история. Я думаю, что, конечно, будет проведена проверка, но все проверки, которые проходят МВД, они проходят на основании проверок контрольных структур Роскосмоса. Может быть, на самом деле, какие-то претензии есть, но я ничего не слышал.
Ты знаешь, я вот в недоумении, почему председатель Национального антикоррупционного комитета говорит, что хищение более 1 миллиона рублей это входит в погрешность, потому что это все-таки хищение в особо крупных размерах, и там наказание довольно серьезное.
Просто бывает хищение далеко не в 1 миллион рублей, а здесь даже не в 2, понимаешь? Ну, мне кажется, логика такая, что действительно это не самое крупное хищение, но факт хищения,
особо
конечно же, есть.
Особо крупные размеры, и за это наказание следует до 10 лет содержания под
стражей. Мы с тобой сегодня обсуждаем новости, которые вызывают огромное количество вопросов. Вот у меня, допустим, вопрос с 2012 года, получается, тянется эта история с момента заключения договора. Почему до сих пор не называются, неизвестно, кто у кого деньги похитил, правильно? И как Роскосмос проследил вот вообще утечку таких средств?
Роскосмос проследил или следственные органы?
Дело в том, что это вот это тоже еще один вопрос.
Понимаешь? Да, дело в том, что это не первая, не вторая такая история. Вот за последние 2 года следственные органы возбудили, пишут, 22 уголовное дело по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса. Это только внутренний аудит Роскосмос. Тоже об этом было известно, это данные из открытых источников. И получается, что действительно есть такая проблема, есть хищение, ведется и следствие, ведется и внутренний расследования, и в том числе и расследования следственных органов. А то, что оно с 2012-го, это совершенно не удивляет, потому что обычно вот такие хозяйственные дела, они требуют очень долгой подготовки и долгого расследования, потому что там нужно
проследить. Сколько еще будут это дело расследовать? В том-то и дело.
Ну, это вопрос к правоохранительным органам.
Конечно.
Раз уже возбуждено уголовное дело, то уже значит, что собраны все доказательства, показания свидетелей, документы, факты, которые могли быть уничтожены для их время нужно для хотя бы подготовки.
Но при этом не называется, кто похитил, получается так. Ну, или это нам, по крайней мере, не называется. Вот, честно говоря, мне так хочется читать новости, когда мы говорим Роскосмос, мне так хочется читать новости, которые связаны с нашими достижениями, с достижениями России в космосе, освоением космоса, какими-то новыми технологиями. А мы говорим о том, что 22 уголовных дела за сколько? За 2 года возбудили, получается.
А я тебе добавлю, что мне хотелось бы слышать не о том, что просто 22 уголовных дела возбудили, да?
А раскрыли? Закрыли?
Нет, не закрыли, раскрыли, а что эти деньги вернули. А то что смысл возбудить 22 уголовных дела, кого-то посадить, а деньги где они? В офшорах? Или за границей?
Я тебе говорю, у нас сегодня с тобой...
Результат должен быть...
Мотив, всех новостей один и тот же. Вот мы задаем очень много вопросов между собой, по крайней мере. И вот не можем найти на них ответы в рамках нашей беседы, в рамках наших рассуждений. В общем, уголовное дело возбудили, будем следить, и действительно, может быть, это будет тот случай, когда мы поймем, куда ушли эти деньги, кто их взял, куда их потратил, и вернутся ли эти деньги непосредственно на развитие и освоение космоса, которое, мне кажется, вот оно так и должно работать. Что узнают о нас потомки, то, что мы заложим в капсулу времени? Разработкой вот подобной занимается команда из МИФИМ, ГИМО и МГУ.
Ведущие вузы, их студенты, аспиранты и преподаватели, они собрались на таком интенсиве «Архипелаг 21-21», который сейчас проходит, и одна из их задач – разработать такую платформу, которая может передавать цифровое наследство. Что это значит? Сейчас то, что у нас есть, по большому счету, оно все хранится где-то в электронном варианте, в том числе и пароли для соцсетей, какие-то пароли для сайтов и те же электронные карточки. Они могут существовать только в телефоне и больше нигде. Кроме того, в такую капсулу времени можно будет поместить и фотографии, и тексты, и видео. А, кстати, я посмотрела фотографии за последние лет 5. Только в электронном виде. Вообще
это действительно
распечатанных
так. Нет, у меня
совершенно
есть несколько,
нет.
Когда у друзей Polaroid, допустим, есть, и вот мы сфотографировались, но это там одна фотография раз в полгода такое случается.
Не за 5 лет, конечно. Я думаю, что за 10, а то и за 15. Если вдруг это пропадет или размагнитится, или там, знаешь, какое-то будет...
Я Инстаграм использую только как фотоальбом. Вот лично.
И все, все пропадет и никому не останется. Так вот, сделаю такую капсулу времени. Можно будет использовать каждый человек личный, это как личный кабинет на сайте сервиса. И она будет открываться только в указанный срок. Ну, то есть там запланировала через 100 лет твоим потомкам передается вот это вот все твое наследство, и пусть они сами разбираются.
Что с этим делать?
Данные будут храниться в облачном сервисе на различных, дублироваться на заграничных облачных сервисах. И для этой площадки проекта, стартапа, планируется привлечь 2-3 миллиона рублей. Мне кажется, вообще совершенно немного.
Да там вот мы до этого говорили о похищении почти в 2 миллиона рублей, поэтому а здесь привлечь для, мне кажется, интересного дела.
Интересное дело. Говорят, что отправка первых 2 капсул будет бесплатной и монетизируется за счет будущей популярности. Можно еще успеть, потому что этот сервис не открылся. Давай послушаем комментарий обозревателя Computer Reseller News Александра Маляревского.
интернете могут быть цифровые активы. Доступ к счетам, это биткоин, это раскрученные аккаунты и так далее, и так далее, и так далее. Которые тоже нам бы хотелось, при прочих равных, передать своим потомкам, ну а потомкам, соответственно, получить. До настоящего времени все это приходилось передавать, собственно говоря, вручную. Да, сервис очень нужен, проблема очень важна. Зачем там биткоин, мне немножко не совсем понятно, но это уже технологический вопрос.
А мне понятно, для чего биткоины. У кого есть биткоины, надо каким-то образом это передавать и сохранять в каком-то другом виде. Потому что ты же знаешь ту историю, что там какой-то процент биткоинов, они недоступны из-за того, что люди потеряли их пароли и очень об этом сожалеют. А вот если бы у них было такое вот наследство, может быть, это... Еще недавно я тоже видела информацию о том, что создали такой облачный сервис, электронный, мемориальный. То есть на могилах тоже будут такие QR-коды, где можно...
Можно будет найти информацию о человеке? То есть,
да, найти человека. То есть ты подходишь к могиле, и тебе выдают полностью там с видео, с фотографиями, биографиями, все что угодно. Если это известный писатель, может, отрывки из его произведений, и можно подойти и познакомиться с каждым человеком лично. И я думаю вообще, что во всех странах вкладываются-то очень большие деньги, и это... будущее, потому что мы должны где-то хранить всю эту информацию, а где пока...
Ну, вот представляешь, мы это должны информацию хранить сейчас для себя, в том числе, чтобы вот у нас были в одном месте где-то все пароли, все фотографии, ну, какие-то, может быть, наши заметки.
И тоже
понимать, чтобы там не было, ну, допустим, того, что, чего я не хочу передавать своим потомкам. Ну, потому что если это просто поток
всей информации, как бы, это зачем?
Это зачем? Но у меня, конечно, вопрос, а потомкам-то это вообще будет интересно, будет ли это нужно, и потом, ну, вот не уйдет ли это просто в никуда? Это
а такое... им будет как раз интересно то, что ты не хочешь сохранить. Вот моя прабабушка там.
То есть должно быть отдельно два ящика, скажем так, да? То, что я хочу, и то, что я не хочу. И в итоге у них окажется то, что я не хотела бы передавать. Не, ну вообще вся эта история со временем, с капсулой времени, это, конечно, все интересно. Мне кажется, мы к этому, ну, в любом случае должны прийти.
Очень символично, что это как раз презентуется в Великом Новгороде, как раз где и были найдены первые берестяные грамоты. Это те же капсулы времени, только вот на других носителях.
Ну, в определенной степени, да. Но не в таком количестве, как вот сейчас, если все поголовно пойдут и будут оставлять какую-то информацию о себе в капсулу времени. Ну, интересно, во что это выльется, и думаю, что желающих воспользоваться такой услугой будет действительно много. Лен, знаешь, вот мне интересно, будет ли та наша рабочая неделя, когда вот мы ежедневно читаем новости, обсуждаем какие-то темы, и будет ли неделя, когда не будет информации о том, что мошенники придумали новый способ, как наживиться на нашем доверии. Вот Сбербанк, который, как мы тоже уже не раз отмечали в наших эфирах и обсуждали с экспертами, лидирует по количеству, когда мошенники звонят и представляют именно сотрудниками, да, Сбербанка. Сбербанк предупредил о новом способе мошенничества через мессенджеры. Теперь это розыгрыши ценных подарков из-за границы. Вот Сбербанк-то что с этим будет делать? Он как-то будет с этим уже в конце концов бороться или
нет?
Ну,
в данном случае как раз ссылаются не на Сбербанк, а мошенники тебя отправляют на сайт, где написано, что сначала они тебе предлагают пару тысяч, а ты заходишь туда и видишь, что фонд этой акции составляет вообще 1 миллион долларов.
И тебе сразу хочешь сделать все, чтобы этот миллион долларов
Да, тебе обещают награду, но предупреждают, что из-за запрета на перевод валюты внутри России нужно конвертировать рубли, поэтому нужно заплатить небольшую комиссию 200-300 рублей. Ну и что ты думаешь, ты теряешь эти 200-300 рублей? Нет, потому что после того, как ты вводишь номер карты, имя владельца...
Свои данные
плюс код из СМС, то получают не только деньги за комиссию, но и вообще все, что у тебя есть на этой карточки. Ну вот и поэтому Сбербанк рассказал о трех правилах, что нужно. Во-первых, надо не участвовать в конкурсах, о чьих организаторах нельзя найти достоверную информацию. Если нельзя туда перезвонить или спросить, если вызывают хоть какие-то сомнения, ни в чем, ни в каких конкурсах не участвовать. Кроме того, напомнили, что при конвертации валюты комиссию не оплачивается отдельно, она взимается автоматически. Так что это уже можно словить на обмане по этому пункту. Более того, если речь идет о зачислении приза, то все организационные расходы должен по законодательству брать на себя организатор. На этом тоже можно подловить мошенников, что они не совсем соответствуют тому, что говорит законодательство. И таким вот образом можно выяснить, это у тебя настоящий конкурс, где ты получила $1 миллион.
Знаешь, у меня доверие не вызывает ни один конкурс, где написано, что я вот с чего-то, особо не напрягаясь, должна получить $1 миллион. Ну кто? Нет, ну мы все любим халяву,
думаю,
это понятно. Думаю,
всегда хорошим.
Вот я как раз не думаю о хорошем, поэтому мошенникам в этой ситуации я надеюсь, что я не попадусь, потому что не буду участвовать в таком конкурсе, соответственно, не буду проходить вот все эти стадии для того, чтобы передать свои данные кому-то там.
И напомним, что нужно много раз перепроверить, прежде чем кому-то передавать свою личную информацию.
Это точно. Елена Глещинская, Татьяна Ладяева, спасибо.